Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Каждый день мы все больше слышим об искусственном интеллекте. Он заменяет банковских и страховых работников. Он помогает принять решения о выдаче кредита. Он водит грузовики. Но что такое искусственный интеллект? Является ли он продолжением человека или отрицанием человека? Что такое вообще компьютер? Продолжение эволюции человека? И можно ли соединить человека с компьютером? Подробности в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой.
Создание робота-помощника, робота, способного заменять человека, не только реальность, это необходимость. Ученые утверждают, что человеку нужна помощь искусственного интеллекта. Информация в мире цифровых технологий появляется и изменяется в десятки раз быстрее, чем наш мозг может ее воспринимать. Мозг не может справиться с большим объемом данных, зато это может сделать машина. Поэтому современные ученые предлагают совместить естественный и искусственный интеллект. Иными словами, подключить умную систему к мозгу человека, чтобы творческие задачи оставались за человеком, а память и быстродействие – за машиной. Ученые уже разработали нейроинтерфейс – систему, которая приспособлена для обмена информацией между мозгом и компьютером. Существуют и сервисы, которые структурируют потоки информации. Они используются, например, в банках. Специалисты утверждают, что 90% банков при принятии решения о выдаче кредита используют машины. Именно сервис, руководствуясь заданной программой, определяет, какие заявки на кредит можно одобрить. Но пока это только внешняя система, не связанная непосредственно с мозгом человека, не влияющая на его работу. И, несмотря на развитие технологий, ответа на вопрос, можно ли без ущерба для человека объединить мозг с машиной и передать ей часть функций, пока нет.
У нас сегодня очень интересные гости. Это Александр Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор МГУ. Добрый день. Добрый день. И Кирилл Копейкин, протоиерей, кандидат физико-математических наук, директор научно-богословского центра междисциплинарных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Ну вот я хотел бы начать, может быть, первый, хотя у нас программа о будущем, первой части этой программы поговорить о прошлом, вообще о возникновении человеческого мозга. Что такое человеческий мозг? Продолжается ли эволюция мозга? Александр, как я понимаю, так сказать, можно поставить некую иерархию мозгов, да, там мозг обезьяны, мозг человека, мозг крысы, мозг мыши, они разные. Да, вот, видимо, человеческий мозг по количеству нейронов на вершине этой иерархии, но продолжается ли его развитие?
Ну да, видите, биологический взгляд на то, что такое мозг. Мозг – это обычный орган. Он возник и развивался в ходе эволюции, но это не обычный орган, а тот, который принимает, обрабатывает, анализирует информацию и прогнозирует поведение этого существа в реалиях пространства. И в этом смысле, действительно, в какой-то момент, когда человек стал разумным, то есть когда он смог менять среду под себя, ему не нужно было меняться телом. Исчез один из движущих факторов эволюции. И второе, человек стал социальным. Каждый человек, каждый, как бы он ни был способен тем или иным делам, он был ценен для этого общества, потому что распределение труда предполагало, что каждый будет заниматься каким-то своим делом. Поэтому принцип «выживает сильнейший» или, так сказать, «слабейшие исчезают из эволюции» такого нет. Поэтому вот где-то 50-40 тысяч лет назад фактически остановилась эволюция для мозга, и мы сейчас такие, как вот нас подготовила пещерная жизнь в пещерах Кроманьона, где нашли останки вот этих.
То есть мозг сформировался уже у кроманьонцев в том виде с тем же количеством нейронов, которые, ну, я вот у вас читал, по-моему, 86 миллиардов нейронов.
То же количество,
да?
Нейронов, это несомненно, но с тем же самым потенциалом. Но эти пещерные люди, кстати говоря, могли многое. Они могли учиться, могли охотиться в непростых условиях, могли обрабатывать материалы, ну и так далее, и так далее. Поэтому мы сейчас с тем мозгом, который был подготовлен эволюцией 50 тысяч лет назад.
А как вы смотрите на проблему эволюции мозга? Как вы считаете? Ну, с точки зрения, у вас, наверное, одна точка зрения, да? Вы не как, так сказать, и физик, и как протоиерей, как священник, у вас здесь одна точка зрения.
Ну да, нет противоречия.
Нет противоречия.
Нет, понимаете, дело в том, что, ну вот я совершенно согласен с Александром Яковлевичем, сейчас эволюция происходит в культуре. И мы, когда рождаемся, ведь ребенок, он, ну, как бы не вполне рождается человеком, правда? Он становится человеком только в культуре. Но известно, что дети Маугли они даже когда их удается вернуть в человеческую среду, они не становятся людьми уже, это невозможно. Вот этот период детского возрастания в культуре, он принципиально важен для человека. И вот это действительно удивительно, что человек, вот если там, не знаю, щенок рождается уже собакой, да, детеныш обезьяны рождается обезьяной, а человек, он становится человеком только в культуре.
Ну, он продолжает развиваться, продолжает ли развиваться мозг человека, скажем, под влиянием внешних? И развивается ли он сам по себе, или это заложено в некой программе, в некой первоначальной интенции человека?
Сложно сказать. По мозгам у нас специалист Александр Яковлевич. Но, насколько я понимаю, вот тот потенциал, который есть у мозга, его достаточно для того, чтобы эволюция происходила в культуре, и мозг осваивал вот все это расширяющееся и углубляющееся массив культуры.
Вот это вот вопрос. Действительно, хватает ли нам нынешнего нашего потенциала мозга, этого, этих 86 миллиардов нейронов, ну, помноженных на количество, да, контактов, которые каждый из этих нейронов может делать, да, там, по-моему, сколько, 12 тысяч на каждом нейроне. Достаточно ли этого для того, чтобы обрабатывать все более сложную информацию?
Знаете, немножко вот другой вопрос получился. Кирилл Владимирович тут неожиданно представил вот эволюцию. Человек развивается не только материально, то есть в количестве нейронов, связи между нейронами, но и развивается своим содержимым. То, что у нас в мозгу накапливается по ходу своей жизни, по ходу нашей жизни. Мы живем в обществе, то есть мы живем в этом культурном пространстве. Поэтому вот это содержимое мозга несомненно эволюционирует вместе с тем, что происходит вокруг. И здесь, я не знаю, но мне кажется, вполне достаточно потенциала мозга, судя по тому, что мы прожили уже 50 тысяч лет с этим мозгом, достаточно потенциала, чтобы охватить все пространство культурной эволюции в дальнейшее.
Но проблема... Условный эксперимент, вот уточнить, если нам построить машину времени, проехать на 50 тысяч лет назад, взять кроманьонца, ничего не подозревающего, сунуть сюда, в современность его обучить, напичкать всей современной информацией, то есть он будет с нормальным, адекватным человеком.
Ну вот я здесь тоже согласен абсолютно с Кириллом Владимировичем. Дело в том, что только что родившийся ребенок, у него еще нет содержания, он не наполнен той культурологической информацией, тем переживанием жизни, которое придет к нему со временем. Поэтому этот ребенок почти как чистый лист, его можно переносить из эпохи в эпоху, и он будет учиться точно так же, как мы, сядет за парту и точно так же выучится, как мы.
Вот интересно, то есть гипотеза табула раса, что человек рождается, эмбрион появляется с голым сознанием, и, так сказать, человек появляется на мир, в мир, и то, что в него вложим, то и будет. Нету никакой генетической памяти.
Не вполне голым все-таки, не вполне. Какая-то там предрасположенность есть.
Термин сознания, правда, здесь очень опасно, что ребенок рождается с голым сознанием, он рождается с мозгом, в котором анатомически очень мало связи. То есть очень много нейронов, но практически эти нейроны не связаны между собой. И вот это накопление массы связей, взаимоотношений между нейронами происходит по ходу его жизни. Фактически внешняя среда лепит этот мозг, выстраивает его под содержание, которым он насыщается.
А сознание в какой момент появляется, когда у ребенка?
Ну вот это сложный вопрос, это, так сказать, самый сложный вопрос для современной науки, я думаю, и теологии тоже, как вообще, что такое сознание. Но мне кажется, что эта субстанция появляется с момента первых проблесков осознания себя. Мы же понимаем, что, допустим, животные, они тоже в какой-то мере познают этот мир, иначе они не выжили бы. Они подхватывают какие-то закономерности природы, мы говорим, что это условные и безусловные рефлексы, но в этом круге познания отсутствует познание самого себя. Вот человек – первое существо, которое обратил свое внимание в познание мира на самого себя, возникает вот некоторое сознание, знание о себе. Вот когда оно появляется, очевидно, что это возможность только у человека. Но, возможно, с первыми проблесками вот такого понимания речи, языка.
Кстати, да, мне только впервые пришло в голову, что это перевод калька с латыни «сознание», «консьенца». сознание, то есть параллельное знание, знание...
В русском языке это подхвачено.
Да, это скалькированное слово. А с вашей точки зрения, ну, с точки зрения богословия, когда возникает сознание человека?
Ну, вообще, с точки зрения традиции библейской, вот принципиальное отличие человека от всего остального мира животных заключается не в том, что он умнее, у него больше нейронов, не в этом дело, а в том, что он может вступать в личное общение с личным Богом. Вот почему так принципиально важно с точки зрения библейской традиции, которая общая и для иудаизма, и для христианства, и для ислама, что Бог – это личность, что не просто там космический разум, да, не просто абсолют, не просто какое-то универсальное поле сознания Вселенной, а это личность, потому что с ним только можно вступать в личностные отношения, и только в этих личностных отношениях человек, строго говоря, и формируется. И вот знаете, интересно, мы ведь сегодня с вами привыкли, что мы все являемся личностями, ну, как бы по определению, да, мы там говорим о правах личности. Но вообще-то понятие личности, оно появилось только в европейской культуре. Вот такой выдающийся знаток античности Алексей Федорович Лосев, он подчеркивал, что в классическом греческом языке не было термина, который можно перевести как личность, потому что не было понятия. Потому что представление о личности появилось только в контексте традиции, ну, собственно, уже христианской, когда стало возможным вот это ощущение личной встречи с Богом.
Ну, то есть вы здесь снова, да, на такой социальный аспект...
Он не столько социальный, сколько экзистенциальный.
И рефлексивный, то есть человек, сознание появляется, человек появляется в тот момент, когда появляется рефлексия. В данном случае, в вашем контексте, как диалог человека с Богом.
Да. Но это не рефлексия. Понимаете, я думаю, что вот смотрите, вот если мы посмотрим на историю, ну, представьте себе, первый век нашей эры, да, и насколько то, что произошло в Израиле, ну, по меркам тогдашнего мира, оно было незначительно. Ну, где-то там на периферии тогдашнего мира распяли человека, которого там небольшая горстка учеников считала мессией. И что? И вот в начале IV века Константин Великий, он видит, что огромная часть его армии, она является христианами. Поэтому он повелевает, ну, вот начертает знак креста на щитах воинов перед битвой с Максимцием. То есть, смотрите, за по историческим меркам кратчайший период, 3 века всего христианства из периферии тогдашнего мира распространяется по всей огромной Римской империи. Очевидно, было что-то, что этому способствовало. И мне кажется, что здесь вполне такая понятная причина, когда люди переживали, что вот они становятся значимыми, потому что Бог смотрит на каждого из них и оценивает его поступки. И каждый поступок значим перед Богом, вот это совершенно изменяло их ощущение, ну, собственной значимости. И, собственно, вся европейская культура, она ведь об этом, правда? Ну, скажем, представьте себе, в буддийской традиции, ну, мог бы возникнуть, например, роман «Преступление и наказание». Там сюжета даже практически нет. Какие-то самоугрызения. По поводу чего?
Возник бы роман Чапаев и пустота, да, буддийской традиции. Но там свое. Вы знаете, вот я хотел снова перекинуть мостик. Мы говорили о возникновении сознания, о возникновении личности, в том числе в христианском контексте. Но сейчас есть сознание, есть личность, но есть фантастический совершенно цифровой поток. «Цифровой инсульт». Вот книгу мы с автором обсуждали здесь когда-то в этой студии. Растет число, количество психических заболеваний, неврологических заболеваний. Вот о чем это говорит? Что мозг уже не справляется в том виде, в котором он возник для кроманьонца в пещере 50 тысяч лет назад? Он не справляется с цифровым потоком?
Ну вот мы говорили о том, справится ли мозг с дальнейшей эволюцией, культурологической эволюцией в этом мире. Там особых сомнений нет, потому что достаточная мощность для того, чтобы впитывать в себя, менять в себя, в себе что-то. А здесь совершенно другая ситуация. Нагрузка внешняя, совершенно неестественная для мозга человека, увеличивается. Информационные потоки, мультимедийные цифровые потоки, это же совершенно не предполагалось в той самой пещерной жизни, где фактически человек наращивал себя духовно. И это действительно большая проблема сейчас для человека. Он сам создает информацию в неимоверных количествах и подчиняется этой информации. Мозг не может выдерживать такие нагрузки. И этому свидетельство, действительно, то, что вы сказали, сильно растет число неврологических и невротических расстройств.
И какой выход из этого? Должен измениться сам мозг или нужны мозгу какие-то костыли? помощники?
Ну, здесь трудно принять какое-то решение, но такое интуитивное решение не может быть. Это все-таки может быть умерить немножко наш пыл относительно выработки все новых и новых потоков информации, разработки устройств, которые эта информация проецируется на мозг человека, на каждого человека. Может быть, это слишком избыточно, может быть, это не надобность человека, а надобность бизнес-структур, которые используют вот такие потоки для продвижения товаров, ну и прочего, идей каких-то. Вот. Поэтому первое, это надо посмотреть, вот, насколько мы правильно пользуемся информационными каналами и потоками в этом мире. А второе, да, возможно, что существует еще некоторый период, когда мы можем помогать мозгу. Ему можно помогать фармакологически, вполне лекарствами, которые никак не вредны для организма. Ему можно помогать всякого рода гаджетами, электронно-вычислительными устройствами, подсоединяя к нему как-то эти устройства, помогая делать больше вычислений, запоминать больше. Но то, что мы носим сейчас эти телефоны, мы уже себе помогаем, и все большая информация записана там. Но это недолго.
А с точки зрения религии, вот этот вот информационный поток, интернет, как богословие смотрит на интернет? Это еще одно свидетельство, не знаю, расширение человека, одна из частей замысла Бога о человеке?
Ну, знаете, насчет замысла Бога, насколько я понимаю, нам дана большая свобода. И как мы этой свободой пользуемся, это, в общем-то, наше дело, наш выбор. Но вот знаете, есть такая проблема, проблема великого молчания Вселенной. Вот если Вселенная существует практически 14 миллиардов лет, да, и если экзопланет много похожих на Землю, мы сейчас их все больше обнаруживаем, то возникает вопрос, а почему мы не слышим сигналов никаких? И вот есть такой очень интересный астроном в Московском университете, Владимир Михайлович Люпунов, он говорит о том, что это, в общем, свидетельство просто кризис нашей цивилизации. Мы что-то принципиального не понимаем о мире. И похоже, что на самом деле решение этой проблемы заключается в том, что вот эти цивилизации, которые, я думаю, есть, они просто не технологические. Просто наступит момент, я думаю, мы к нему приближаемся, когда технологическая фаза цивилизации закончится. То есть мы начнем пользоваться теми ресурсами, которые у нас есть, которыми мы просто сейчас не владеем, теми же ресурсами мозга. Ведь смотрите, если сейчас объединить все компьютеры Земли, даже не получится создать человеческий мозг. Не хватит ресурса. То есть у каждого из нас в голове есть ресурс, который превышает все возможности Земли, а мы им не пользуемся. Мы просто не знаем, как этого делать. Я думаю, что проблема заключается в том, чтобы научиться использовать ресурсы мозга и психики нашей, которые мы до сих пор не используем.
Вы имеете в виду, что остались какие-то таинственные свойства психики, например, владение гравитацией, и это передача мыслей на расстояние, что-нибудь такое, или же все-таки нечто такое более приближенное?
Мы просто не знаем. Мы про нашу психику знаем гораздо меньше, чем про тело и про мозг. И вот мы же обсуждали эту проблему неоднократно с Александром Яковлевичем, как физика вписывается в физическую картину мира. До тех пор, пока это не произошло, мы просто не знаем, какие ресурсы у психики есть и что она может. Есть такой замечательный американский физик, когда-то наш соотечественник Андрей Линда. И вот он еще в книжке 91-го года он говорил о том, что возможно описание Вселенной, оно не полно без включения туда психической реальности. И понять проблему рождения и смерти Вселенной невозможно, не учитывая сознание, которое имеет, по всей вероятности, ну вот космическое измерение.
Это квантовое, наверное, умозаключение из квантовой механики, что нам нужен некий наблюдатель для того, чтобы понять
Вселенную. Да, это само собой. Но дело в том, что просто в космологии там сходится квантовая механика и...
А сознание какое он имеет в виду? Сознание наблюдателя, считающего эти сроки?
Психику.
Или сознание вообще, которое...
Нет, психику, которое в этой Вселенной присутствует. То есть мы видим, что в нас это есть, да? И вот на самом деле, смотрите,
так единственное... психику объективную или субъективную? Что он имеет в виду?
А объективно психики я не вижу.
Но ключевой вопрос, если нет человека, психика существует?
Да, я только догадываюсь, что вы, Александр Яковлевич, обладаете психикой. Откуда я это знаю? Единственная доступная мне реальность психики – это моя собственная. Я предполагаю, что у вас тоже есть эта психическая реальность. Но вот интересно, что сегодня физики, рассуждая о том, как устроен мир, они приходят к выводу, что похоже... Вот картина мира, которая больше всего соответствует реальности, это панпсихизм. То есть как будто бы вот эти элементарные микрообъекты, из которых устроен мир, они ведут себя так, как будто бы они обладали психикой. Ну вот простейший пример, скажем, мы в квантовой механике пытаемся измерить состояние микрообъекта. И микрообъект ведет себя очень странно. Это напоминает следующую картину. Представьте себе, у вас дома поставили видеокамеру, и вы не знаете в данный момент, смотрит кто-то в эту видеокамеру или нет. Вы начинаете вести себя по-другому, потому что вы понимаете. И точно так же электрон, протон или нейтрон, он начинает вести себя по-другому, как только мы создаем условия, в которых мы можем померить. Не обязательно даже мерим, просто можем померить.
То есть, вот, то есть он чувствует присутствие наблюдателя и живет, как если бы за ним следят.
Да, да. Вот это самое потрясающее. А отсюда на самом деле следует очень важный вывод, вот даже на обыденном таком уровне. Если я понимаю, что мир психичен, это значит, я своим состоянием души притягиваю к себе определенные ситуации.
Не обязательно здесь, даже... Здесь, да, но здесь, так сказать, мы уже на совсем философский спор выходим, потому что здесь, конечно, есть выход в объективный идеализм, и есть в крайний субъективный идеализм, солипсизм. Мир психичен, потому что он существует в моей голове, и целиком вся Вселенная, она во мне.
Нет, 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 я не сомневаюсь в том, что эта реальность есть, конечно. Просто эта реальность, похоже, она так же, ну не так же, она психична, подобно моей психичности.
У нас сейчас нужно будет сделать небольшой перерыв, но прежде чем мы сделаем это, хотел у вас уточняющий вопрос. Очень интересно, я никогда не думал, как богословие смотрит на проблему внеземных цивилизаций. То есть вы допускаете существование внеземных цивилизаций, а как же избранный народ, Земля была избрана, и вообще явление, так сказать, Бога осуществилось на этой планете в одном народе, а затем уже на всех?
Нет, я не вижу ничего необычного в том, что это может быть, потому что, насколько я понимаю, библейское откровение – это то, что обращено ну, не ко всей же Вселенной, а только к Земле и к землянам.
Но Бог будет один для всех цивилизаций?
Для внеземных.
Для внеземных, ну, я думаю, что он вообще один, как творец всего этого.
Ну да. То есть тот же, может, в другом обличии, но точно так же.
Другое дело, что я думаю, что, конечно, наше восприятие его очень сильно зависит от особенностей нашей культуры. Ну, так же, как вот в разных народах, да, это очень культурно обусловлено.
Ну, понятно, да, да, это, так сказать, от нашей оптики, от нашего культурного опыта. Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканал «Настоящее время». Сегодня у нас спор о человеческом мозге, о человеческом сознании, о Боге. О том, как эволюционирует наш мозг, с участием Кирилла Копейкина, протоиерея, кандидата физмат-наук, и Александра Каплана, психофизиолога, доктора биологических наук, профессора МГУ. О роли искусственного интеллекта в нашей жизни рассуждает социолог Полина Калазариди.
Дело в том, что искусственный интеллект и так уже довольно сильно участвует в нашей жизни, внедрен в нее и участвует в нашем принятии решений. Самый понятный, пожалуй, пример – это, конечно, алгоритмы социальных сетей, сервисов по типу Инстаграма и так далее, да, где наша информационная жизнь уже фильтруется, в том числе благодаря алгоритмам, которые связаны с машинным интеллектом. Я бы сейчас не называла его искусственным интеллектом, но все-таки речь идет о участии машин в некоторой фильтрации информации. Не говоря уже про какие-то более бытовые вещи и приложения, которые определяют положение транспорта, позволяют нам вызывать такси. Все эти вещи тоже, конечно, участвуют в нашем принятии решений. Ведь мы не отдаем себе отчет, когда решение принимает наш мозг, и что это такое, да, мы до конца все не знаем этого, а когда мы обрабатываем информацию, которая поступает к нам из окружающего мира. Мне кажется, многие опасения и переживания людей относительно того, не повредит ли нам внедрение машин в такую нашу повседневность, связано с антиутопическими страхами относительно того, что это будет не просто искусственный интеллект или машины, которые участвуют в нашей жизни, а это будет некоторая машина одна, например, да? Некоторая централизация власти нас пугает, что власть и способность контролировать нашу жизнь уйдет от нас и будет отдана каким-то машинам и, самое главное, людям, которые их программируют. Ведь машины существуют не сами по себе. Машины программируются людьми в соответствии с указаниями власти, с нуждами бизнеса и довольно редко с запросами самих людей. По крайней мере, люди очень редко чувствуют, что их запросы действительно участвуют в том, как разрабатываются машины и алгоритмы, которые существуют сегодня. Когда утром пользователь видит, что его любимые друзья в Фейсбуке где-то оказались внизу его ленты, он переживает, потому что его не учли. Это неприятно, это неудобно. А когда человек думает о том, что там, власть может его преследовать за какие-то вещи, которых он даже не совершал, а может быть, только писал о них в социальных сетях, этот страх не по поводу технологий на самом деле, а по поводу той системы управления, которая существует. Но технологии оказываются здесь некоторым козлом отпущения. Да? Мы начинаем опасаться, а что будет, если они, именно они, начнут разрушать нашу жизнь. На мой взгляд, безусловно, сами по себе технологии важны, да, это не то, что, значит, за ними кто-то стоит, и мы должны расшифровать, кто стоит за ними. Нет, это не так. Конечно, сам по себе процесс внедрения технологий будет менять нашу жизнь, но и технологии будут меняться под ее влиянием. И мне кажется, самое главное здесь для общества, да, если говорить о гражданских активистах, если говорить просто о людях, которые переживают по поводу технологических изменений, это понимать, а кто, собственно, сможет контролировать информацию, кто сможет контролировать машины и то, что они могут нам подсказывать, и то, как, где они могут нам помогать. Когда я думаю про то, что мы будем носить часть нашей памяти с собой, да, я опять же занудно понимаю, что, черт возьми, мы уже носим. Вообще-то уже сейчас, если вы пользователь, который ходит со смартфоном, и у вас под рукой выход в интернет, то вы носите с собой возможность обращаться к гигантскому количеству информации очень быстро, чаще всего очень дешево, во многих ситуациях просто бесплатно, да? Ну, если не считать покупки смартфона. Да? Дело в том, что не все люди понимают, что именно можно найти в интернете, насколько много там знаний, насколько много там информации обо всем-всем-всем. И не всегда умеют этим пользоваться. Мы можем подумать про два простых примера здесь. Первый – это, конечно, медицина. Да, сегодня врачи часто говорят о том, что к ним приходят пациенты, которые предварительно прогуглили свою болезнь в интернете, узнали все про нее, что могут сообщить люди другие, которые ей страдают, другие врачи, фармацевты, англоязычные сайты и даже научные публикации, если кто-нибудь до них добирается. А в итоге человек приходит к врачу не со словами «доктор, у меня болит нога», а со словами «доктор, я имею подозрение, что у меня и дальше можно даже латинское название болезни назвать». А зачастую это, ну, вообще-то врачей не радует, потому что, ну, посягает на их знания и власть, да, с одной стороны. С другой стороны, пациент, не знаю, прочитал про какое-нибудь лекарство раскрученное и говорит: «Все, я знаю панацею, вы мне только дайте там рецепт на нее». Да, конечно, это порождает изменения вот в таких институтах, которые существуют. Второй пример – это, конечно, образование, да, когда школьники могут в любой момент сверить слова учителя с тем, что пишут в Гугле или в Википедии. Это как бы меняет ситуацию, где школа была базовым, ну, не то чтобы единственным, но все-таки основным источником знаний. Хотя мы сегодня можем говорить о том, что вот изменения уже происходят или они уже произошли, при этом наш такой мир институтов и как бы даже материальный мир, который больницы, школы, вот все как, то, как это устроено, вообще-то существует еще с советских времен. Да? И сейчас мы наблюдаем некоторую их совместную жизнь, да, такую гибридную. Ну вот, мне кажется, она и происходит. И куда она будет меняться, это предсказать очень сложно, потому что нельзя сказать, что старые институции все такие сказали: «О, классно, нейротехнологии пришли, будем меняться», да? Но многие из них не хотят меняться. Понятно, что люди вообще-то искусственного интеллекта будут побаиваться. Страшное словосочетание. Видели в фильмах жуткие картины будущего. Они, значит, там это, власть машин, все такое. Здесь очень тонкая, мне кажется, нужна интеллектуальная работа. Да, просто ежедневная работа людей, которые понимают в этом. Исследовательская и объяснительная, там, журналистов, исследователей, активистов и так далее. Чтобы сделать это знание более доступным, понятным, не страшным.
Социолог Полина Колозареди, в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой. Ну, вот я на искусственном интеллекте хочу остановиться. Это продолжение эволюции человека? Искусственный интеллект – это часть эволюции человеческого мозга?
Но я бы хотел сразу заметить, что искусственного интеллекта не существует.
Как вот нейросеть. Остановимся на компьютере, даже просто компьютер.
Речь идет о возможностях информационно-аналитических, новых, мощных информационно-аналитических возможностях электроники. О машинах, электронно-вычислительных машинах и так далее. А что они делают? Они, в общем-то, запоминают, очень быстро обрабатывают информацию и могут подготавливать решения. В этом это нормальная ситуация. Человек издревле обращается за какими-то рекомендациями к человеку, который знает больше него. Какая разница, к кому я обращаюсь, к Гуглу или к этому человеку? В этом смысле только разница будет только в том, кому я там больше доверяю. Тут один человек, в Гугле много сразу мнений может быть и так далее. Поэтому здесь нет какой-то необычности в использовании электронно-вычислительных средств для принятия решений. Другое дело, что, как отмечал еще Норберт Винер в 60-х годах прошлого века, ответственность человека сильно возрастает с изобретением и разработкой новых электронно-вычислительных средств. Потому что действительно слишком много решений передается вот этим средствам. И здесь уже от человека зависит, какие решения он передаст на реализацию вычислительным средствам. Может быть, здесь нужно поставить какие-то границы.
Ну, как я понимаю, искусственный интеллект уже во многом сильнее человека. Ну, машины в части, не знаю, там, шахматы, даже в игре Го уже выиграла.
Ну, это же не интеллект. Это же просто алгоритм.
Мы нейросеть.
Мы поняли, как вот осуществляются некоторые простейшие логические операции. Мы эти операции делегируем компьютеру. Он не думает в обычном смысле. Я совершенно согласен с Александром Яковлевичем. Никто не знает, что такое сознание. Поэтому мы не можем дать техническое задание на изготовление искусственного сознания, искусственного интеллекта. Вот. Но мы научились некоторые операции, достаточно простые, логические, вот их осуществлять в металле, в компьютере, и там просто алгоритмы работают. Но сейчас, когда вот появились нейросети, это более сложные алгоритмы. И они, обратите внимание, они решают алгоритмические задачи. Скажем, игра в шахматы, да. Игра в Го, ну, более сложная, но, в принципе, это же тоже собрание алгоритмов.
Вы посмотрите.
Перебор, конечно. Вы посмотрите, например, как плохо работают переводчики компьютерные. Вот они переводят хорошо только один класс текстов, технические задания. Вот инструкции, да. Ну, потому что инструкции просто устроены. Там, включи кнопку 1, там, поверни тумблер 2 и так далее. А вот художественные тексты, ну, абсолютно непереводимы при помощи компьютера.
Я хочу все-таки еще раз попытаться понять природу сознания. Она нельзя ли ее свести к каким-то простым алгоритмическим вещам? Вы не приближаетесь к этой вот, к тому взаимодействию этих нейронов? Это же все просчитываемое количество нейронов, количество связей между нейронами. Что сознание – это просто некая сумма транзакций между отдельными клетками. Такое, понимаете, немножко грубый физиологизм, как вообще раньше говорили, что это особое,
знаете,
сознание,
если
субстанция.
Если все-таки вот использовать это слово «интеллект» для машин и для мозга человека, мы сразу вот согласились, что это какой-то другой интеллект. Ну, давайте все-таки сравним искусственный и естественный. Вот естественный интеллект, он обладает одним уникальным свойством, которое никогда не воспроизвести в электронике. Он потребностей. Интеллект, который развивается по мере, в ходе жизни по мере возникновения и реализации каких-то потребностей, не только материальных, но и духовных. И вот как бы нарождается в каждом человеке отдельно, нарождается внутренняя психическая среда или духовная среда, как хотите можно назвать, но то, что не было при рождении. Это сумма его ощущений, опыта, сумма обращений к себе, к своей совести. Может быть, здесь где-то отголосок, если это не религиозное понимание Бога, то такое прагматическое понимание Бога как своего внутреннего вопроса к себе, а правильно ты делаешь, добро ли это или зло. Вот эта вся итерация с внешним миром, откуда она возьмется у искусственного интеллекта, как бы хорошо его не программировали лучшие программисты. То есть там интеллект, получается, это расчетная вещь. реализация тех или иных алгоритмов, которые задали программисты. Ну, например, надо выиграть, обыграть человека в год. Никакой проблемы нет. Нужно придумать оптимальные алгоритмы перебора конечной задачи. Это конечная задача. Все. И, естественно, мощное вычислительное устройство, которое обладает огромной памятью заоблачной, бешеной производительностью, конечно, оно тут перебором возьмет любого человека. Но если спросить у этой машины какой-нибудь творческое решение, какое-то сделать какое-то открытие, она не знает, куда ей обратиться. Перебором это не возьмешь. А вот человек-то знает, куда обратиться. К этому внутреннему содержанию, которое многократно отразило закономерности и свойства этого мира. И вот без алгоритмической расчета достаточно получить подсказки от этого внутреннего содержимого. И вы сделаете открытие.
Ну вот я не знаю, мне кажется, так сказать, опять-таки, простите, может быть, как адвокат дьявола, да, такой грубый физиологизм, вот это внутреннее содержание, как-то, вот, не знаю, вы его там романтизируете, вот есть некое такое несводимое, невербализуемое, недискурсивное внутреннее содержание. Да откуда же оно взялось? Оно взялось же все-таки от внешней, от среды, от наших реакций, от нашего накопленного генетического опыта, там, и не знаю, от первого прикосновения матери, от тумана над рекой, от первого поцелуя, от чтения романа Достоевского.
Это же
все, так сказать, вещи, они абсолютно просчитываемые. Теоретически их же тоже можно заложить в машину.
Как же вы заложите любовь одного человека к другому алгоритмически? Видите, она чувственная, это чувственная информация. Вы ее реализуете в голове в виде каких-то ощущений, каких-то впечатлений, внутренней памяти, каких-то отголосков мыслей, разговоров. Вот как сплетены эти внутренние наши содержания. Я боюсь это называть словом сознание, но это психическое содержание. Это то, что мы говорим, когда мы говорим о духовности, это то, что наполняет нас, помимо такого слепого расчета.
Кирилл, а по-вашему, чем отличается человеческое сознание от искусственного интеллекта, от вот этого, так сказать?
Всем.
Основное.
Вы знаете, я вот хотел бы обратиться к истории, очень показательной в этом смысле. Был такой замечательный физик в 20 веке, Вольфганг Паули, один из крупнейших исследователей, один из создателей квантовой механики, лауреат Нобелевской премии. И он был очень рациональный человек, он был вундеркиндом в детстве. Его отец был профессором в Венском университете, а его крестным был Мах. И Мах руководил чтением мальчика. Ну, понятно, что вырос действительно человек выдающийся. И вот он, ну, так же примерно, как и вы, рассуждал. То есть, вот сознание – это просто рациональная вещь. Там внешние факторы, они воздействуют.
Просто в количестве.
Да, в количестве.
И в умении быстро перерабатывать эти массивы информации и находить в них какие-то подземные ходы.
У него количество было достаточно. Быстро он обрабатывал информацию. И вот в возрасте около 30 лет он пережил очень серьезный экзистенциальный кризис. Ну, он там был связан с внешними событиями, семейными, его личными. И у него вдруг ему стали сниться чудовищные сны, кошмары, и реальность которых он видел, но он то есть это как бы разрушало его картину мира. Этого не должно быть. И он, по совету своего отца, который был хорошо знаком с Карлом Густавом Юнгом, обратился к Юнгу за помощью. Юнг ему действительно помог, а потом они подружились. И вот Паули, картина мира Паули после вот этого кризиса и анализа, который он прошел, у Юнга она совершенно рухнула, потому что он понял, что наряду с сознанием есть колоссальный слой бессознательного, того, что Юнг называл коллективным бессознательным, с которым мы приходим в мир, и вот эти вот задачи, о которых говорил Александр Яковлевич, они в значительной степени оттуда приходят. И эти задачи перед нами уже поставлены в этой жизни, но мы их не осознаем, мы их должны решать. И вот это бессознательное очень сильно воздействует на нас. И это некое, вот там как бы есть такие императивы, которые повелевают нам что-то делать. Это не может быть только рационализировано. И вот когда Паули осознал всю грандиозность этого слоя бессознательного и его колоссальное влияние на нас, на нашу психику, на наше сознание, то он понял, что на самом деле нужно просто радикально изменить картину мира. И он говорил о том, что вот если, скажем, в физике XIX века понятие реальности оно казалось самоочевидным, то вот сейчас, он говорил, главная задача заключается в том, чтобы создать новое понятие реальности, в которое бы входила психика, в которой есть и сознательная компонента, и бессознательная.
Ну это да, это
собственно. Ему это не удалось, он рано умер в 58-м году.
Да, те перевороты, которые, так сказать, физически Эйнштейн совершил, да, и Фрейд в этом отношении. Ну, тоже, вот не знаю, жалко, у нас мало времени, конечно, хотелось бы говорить и спорить. Здесь. Потому что даже я понимаю, что подсознательное и бессознательное то, что отличает человека от машины. Но ведь в конце концов, и Леви Строс работал с мифом, и Фрейд исследовал структуру ид, структуру подсознания. И он смотрел, какие травмы формирует наше подсознательное, какие, так сказать, детские переживания.
Смотрите, это у Фрейда
он находил вполне
материальные разные позиции. Если Фрейд считал, что наше бессознательное это то, что вытеснено из реальности, из сознания, то Юнг говорил о том, что существует коллективное бессознательное, с которым мы уже приходим в этот мир. Что-то вроде, ну, как бы генотипа. Понимаете, я не могу влиять на свои гены, они в значительной степени обуславливают мою жизнь. Точно так же мое вот то коллективное бессознательное, из которого вырастает моя субъективная психика, оно в значительной степени обуславливает мои цели. Вот я, например, с детства я вырос в обычной советской семье инженеров. У нас как бы люди были совершенно нерелигиозные. Они не были учеными. Но у меня с детства изначально какая-то была установка, что нужно познать истину. Причем эта истина, она обязательно должна иметь вот это сакральное религиозное измерение. Я тогда так не формулировал, естественно, в советской школе учась. Но это была, вот у меня такое ощущение, что какая-то исходная жизненная установка, с которой я уже пришел в этот мир.
Ну, понятно, тут же много, можно, с другой стороны, все эти вот это Гроф, то, что пишет перинатальные матрицы, как человек помнит, что он был динозавром, вспоминает свое существование в виде там велоцираптора и так далее.
Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода в эфире телеканал «Настоящее время». У нас сегодня в гостях священник и кандидат физмат-наук Кирилл Копейкин и Александр Каплан, психофизиолог, профессор МГУ. Говорим мы о том, эволюционирует ли человеческий мозг, но спор получается гораздо шире. Он о структуре человеческого сознания, о том, где оно размещено и вообще существует ли сознание помимо человека. Александр Зеленин, программист, рассуждает о том, нужны ли нам нейроинтерфейсы и как наше сознание будет неизбежно расширяться при помощи компьютеров.
Говоря об искусственном интеллекте, стоит разделять слабый искусственный интеллект, который сейчас уже реализован и применяется во многих задачах, вроде распознавания речи, текста, машинного перевода, и сильного искусственного интеллекта, который способен выполнять все те же задачи, которые способен выполнять и мозг. И сильный искусственный интеллект еще не создан и вряд ли будет создан в ближайшие годы. Говорить о прямой связи искусственного интеллекта и мозга, по моему мнению, пока слишком рано, потому что, несмотря на активное развитие этих технологий, взять хотя бы новую компанию Илона Маска, у нас пока нет технологий, которые могут достаточно полно обмениваться информацией с мозгом. Искусственный интеллект можно назвать подобием нашего мозга, но можно назвать весьма условно. Искусственный интеллект может выдавать более точные решения из-за возможности учитывать большее количество факторов, основываться на больших объемах данных, но фактически это обычная, пусть и очень сложная математическая модель. Я считаю, что тут применимы те же проблемы, которые считаются важными при работе с искусственным интеллектом уже сейчас. Например, приватность. То, что большие объемы приватных данных сосредотачиваются в руках небольшого количества игроков. Информация, которая может быть получена от мозга, скорее всего, будет еще более важной и приватной. Эта проблема станет еще более остро. Второй вопрос, который может возникнуть, это предвзятость искусственного интеллекта. За последнее время было немало статей о предвзятом или даже российском искусственном интеллекте. Но проблема заключается скорее не в самом искусственном интеллекте, а в тех наборах данных, на которых он обучается. Часто наборы данных, которые исследователям или создателям систем кажутся непредвзятыми, на самом деле являются предвзятыми. Они не учитывают представителей разных социальных или этнических групп. В результате получившаяся модель может хуже работать для представителей хуже учтенных в этой выборке групп. Мозг, особенно человеческий мозг, это очень сложная структура, принцип работы, который мы все еще не знаем. Преимущество мозга состоит в том, что, в отличие от нынешнего искусственного интеллекта, он не специализирован на одной конкретной задаче. Грубо говоря, мы можем натренировать модель, чтобы она лучше человека вычисляла наиболее выигрышные ходы в какой-то игре, например, в шахматах. Но это все, что сможет делать эта модель. Она не будет понимать ни что такое шахматы, ни какой-либо контекст. Она будет максимально точно решать конкретную задачу. Модели на основе искусственного интеллекта применяются в очень широких областях, даже там, где часто мы об этом не догадываемся. Например, начиная от рекомендательных систем в интернет-магазинах, которые показывают нам товары, которые могут быть наиболее интересны, до голосовых помощников и автономных автомобилей. Говоря о дополнительном облаке памяти, уверен, что рано или поздно это обязательно будет осуществимо, но говорить о конкретных деталях технической реализации можно будет после того, как мы лучше поймем, как именно будет машина взаимодействовать с мозгом, какие именно технологии мы сможем для этого применять.
Программист Александр Зеленин в разговоре с нашим корреспондентом Светланой Осиповой. А какие, Александр, мы будем применять технологии для взаимодействия машины с мозгом? Пока что это вот только смартфон, запрос и так далее. Я понимаю, что вы как раз работаете в лаборатории нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биологического факультета, и у вас там какие-то есть абсолютно продвинутые нейроинтерфейсы. Насколько они уже от экспериментальных к реальным перешли возможностям?
Вы знаете, уровень разработки нейроинтерфейсов в мире сейчас примерно одинаков и у нас в стране, так что мы не сильно опередили других, и они не опередили нас. Но этот уровень заключается в том, что мы можем догадываться о каких-то очень-очень таких примитивных, начальных намерениях человека. Ну, например, я хочу сжать правую руку. Об этом мы можем догадаться с вероятностью 0,85.
Считывая что?
Регистрируя электрическую активность с поверхности, кожной поверхности головы. То, что называется электроэнцефалограмма. Если просверлить дырочки и вставить электроды вглубь мозга, более точно получается, то такой эффективности можно получить там 100%.
Это в кору, да?
В кору, может быть, более глубокие структуры, если касается каких-то элементов памяти, то в гиппокамп. Но мы же понимаем, что это невозможно делать для здорового человека. Это все делается по медицинским показаниям, по ходу каких-то медицинских операций. И никак никакого отношения к здоровому человеку не имеет. Поэтому контакт с мозгом кое-какой действительно можно установить. И в случае медицинских проблем, например, человек не может говорить после инсульта, мы можем догадаться, какая буква интересует его в данный момент, если демонстрировать полный набор букв и печатать эту букву на экране. Вот это вот такая разработка у нас есть, она называется нейрочат, она сейчас идет в больнице, в клинике и на дом для такого общения. Но это же примитивный контакт, это по сути дела никакой не контакт, это подсматривание, что происходит на кожной поверхности головы в электрических потенциалах, когда человек задумает букву. Это не информационный контакт с мозгом. Информационный контакт с мозгом практически, как мне кажется, неосуществим. Много нервных клеток, мы не знаем, где эти входы-выходы, и чтобы подключиться, это же не один электрод, если там 86 миллиардов, это нужно, ну, из тысячи и две тысячи, миллион, может быть, контактов маловато. Поэтому никаких теоретических шансов подключиться информационным образом к мозгу я не вижу.
Но есть какой-то прогресс в этом? То есть изначально считывали намерения человека в виде там, букв по отдельным буквам. Какую букву он сейчас представляет? А в дальнейшем можно ли считать какую-то...
Верно, да. Но вы знаете, вот мы занимаемся этой проблемой уже в России почти 15 лет.
Предположим, агрессия. Да, вот агрессия генерирует какое-то сильное электрическое поле и поставит нам где-нибудь рамку, и люди будут проходить через эту рамку, которая будет считывать интенцию агрессии.
Все не так просто. То есть мы эмоциональный фон считать можем, но он положительный или отрицательный. И чем вызван этот повышенный эмоциональный фон, это все будет все равно, что прочитать мысли. Мысли, только что мы и говорили о том, как их практически нет теоретических оснований, чтобы их прочитать. Поэтому вот такого контакта нет. Но возможно некое упрощенное оперирование ячейками памяти машины. Раз уж мы сейчас оперируем буквами на экране и иконками, мы можем входить в интернет, мы сделали это устройство для работы в интернете людям, которые не могут говорить. Раз мы можем оперировать этими иконками, значит, мы можем оперировать уже ячейками памяти. Но машина как устроена? В ячейках памяти расположены и то, что нужно запомнить, и процедуры, которые нужно сделать над этими ячейками. Поэтому вот так, оперируя этими ячейками, можно постепенно как-то более-менее освоить прямой контакт с машиной. Но это будет очень примитивно, гораздо более примитивно, чем работа на клавиатуре.
Мне кажется, что здесь очень большая часть этого вопроса — контакт человека с облаком, контакт человека с вот этой вот цифровой оболочкой, цифровой средой. Скажите, вот это вот цифровое облако, да, грубо говоря, клауда, это часть сознания, о котором мы говорили? Вот это вот цифровая, может это на сфера Вернадского, вот эта цифровая оболочка Земли.
Поскольку мы не знаем, что такое сознание, то можем ли мы сказать, является ли это частью сознания? Нет, я бы сказал так, это часть культуры, несомненно. Культура, она принимает какие-то новые, необычные формы, которых раньше не было. И поэтому, действительно, цифровая среда, она становится для нас необходимой. Ну, точно так же, как, понимаете, для слепого, например, вот палочка, которую он ощупывает, она становится его органом. Он чувствует это как продолжение себя. Так и здесь. Мы очень тесно связаны с этой средой. Но я хотел бы продолжить мысль Александра Яковлевича. Дело в том, что, смотрите, что мы делаем? Вот когда мы говорим нейроинтерфейс, то здесь на самом деле в самом названии ложь, потому что там нету нейроинтерфейса. Мы слушаем очень слабый интегральный сигнал. То есть это примерно как вы бы послушали, как звучит автомобиль, и должны были бы по этому звуку автомобиля вычислить, какой там винтик или какой клапан. Это даже несравнимо сложнее. Поэтому это еще не нейроинтерфейс в строгом смысле этого слова.
Или по запаху выхлопа.
Да.
Ну,
да,
наверное, есть такие шаманы, которые в гаражах где-нибудь.
Нет,
далеко.
Но мы-то хотим добиться не уровня шаманизма, а чтобы это было, что называется, поставлено на поток, чтобы каждый человек мог, ну, условно говоря, управлять своим компьютером, да, именно усилием мысли, а не пальцами.
Но вопрос о цифровом облаке, входит ли оно в сознание, это очень глубокий вопрос. Потому что, конечно, само цифровое облако — это часть культуры. Но мы не можем в своем намерении оперировать элементами этого облака. Значит, оно фактически не операбельно нами. А мы его учитываем только по запросу. А вот так вот посидеть и поразмышлять, как мы делаем со всем содержимым мозга, мы не можем туда подключить это облако никак.
Мы же его меняем, оно же 2.0, оно же как бы user-generated.
Это только увеличение объемов памяти,
и удобство
обращения с помощью каких-то средств. Но в пространстве мозга мы не используем эту информацию ежесекундно. В этом большая проблема отторжения формулировок знаний во внешний мир. Школьники теперь не хотят это знать, они хотят обратиться к облаку, чтобы в какой-то момент это узнать, когда это будет нужно. А это означает, что культурное пространство, которым пользуется память человека внутри себя, сужается.
Кстати, вот один из смыслов утверждения библейского о том, что человек по образу и подобию Бога. Вот мы в своем внутреннем мире, мы для него являемся Богом. Правда?
Для своего мира.
Да. Мы в нем делаем все, что угодно. И представляете, вот если бы вы что-то подумали, скажем, положили внутри себя число 2 на полочку, а вдруг оно бы превратилось в число 3 само по себе, независимо от вас. Представляете, какой бы ужас был у вас, да, что кто-то вторгается в ваше внутреннее пространство. Это невозможно. Я являюсь абсолютным властелином своего внутреннего мира. Нет, ну понятно, там бессознательно еще
действует. Ну, нам хотелось бы,
вы создали такую иллюзию, мне кажется.
Много внешних воздействий на наше сознание, манипулятивных.
В своем сознании я, в общем-то, являюсь властелином.
Да.
Особенно это явно видно в математике. Вот я создаю объекты, и они там вот лежат. И поэтому у многих математиков возникает ощущение, что математика, она как бы в какой-то особой отдельной реальности существует, идеальной. Но вот с этим внешним облаком такого нету. Поэтому оно не является частью нашего сознания.
То есть мы не можем... Ну да, нету диалогичности. То есть это хранилище, это огромная, да, вот да. Эта Борхесовская Вавилонская
не
библиотека.
Больше,
да.
Библиотек, да.
Мы обращаемся к этому каталогу, но мы не способны его поменять, этот каталог. Ну что ж, может быть, как всегда, я со своим технооптимизмом в этой программе и таким гиперрационализмом, по крайней мере, какие-то, так сказать, преграды ставятся тут этому. Спасибо за этот разговор. Кирилл Копейкин, протоиерей, кандидат физико-математических наук, директор научно-богословского центра СПБГУ, и Александр Каплан, психофизиолог, профессор МГУ. Говорили мы сегодня об эволюции человеческого сознания, об эволюции человеческого мозга, и для меня совершенно очевидно, что это уже возникает некая новая антропология, новые способы взаимодействия человека и машины, но, соответственно, и возникают вопросы, которые нужно решать уже при помощи философии, теологии и далеко не только рациональными методами. Спасибо за участие в этом разговоре. Это была программа «Археология. Будущее». Оставайтесь с нами.
«Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».